поспешно, но как можно естественнее, они вернулись на перекресток в ложбине и дошли до нижней дороги, ведущей на запад. Как только площадь и верхняя дорога скрылись из вида, Фред увидел, насколько крут южный склон, и у него комок встал в горле. Верхушки деревьев резко уходили вниз, море было не так далеко, но где-то совсем внизу. Фред двинулся дальше в надежде на то, что склон станет менее крутым, и одновременно с этим пытаясь привыкнуть к внезапной перемене ролей. Теперь он вел Ци и выбирал путь, подходящий для спуска беременной женщины по склону, падающему под углом градусов 45, да еще во многих местах забетонированному. Трудно сказать, усложнял ли бетон задачу или упрощал. Он был менее скользким. С другой стороны, если уж поскользнешься, то это обернется катастрофой. На склоне росло множество деревьев, и прорезанные в бетоне лунки с почвой, вероятно, представляли собой самую надежную опору. Они пересекли речушку, забранную в трубу под дорогой, на склоне она образовала водопад. Это место точно не подходило для спуска, и Фред пошел дальше, чувствуя слабость после ночной рвоты. У него слегка кружилась голова. Потом дорога обогнула холм. Склон внизу был укреплен опорами, а дальше стал уже менее крутым и более лесистым. «Ну вот и справились», — сказал Фред и помог Ци перебраться через низкое дорожное ограждение. Они спустились по короткой боковой лесенке и тут же оказались на таком крутом склоне, что пришлось сесть на него и медленно сползать вниз. Бетонная поверхность была такой шершавой, что при всем желании они бы не съехали быстро, ободрали бы задницы и не смогли бы продолжать путь. Дальше Фред повел Ци от дерева к дереву, они хватались за стволы, а иногда друг за друга, ноги ставили в лунки. В результате Ци в основном становилась на ноги Фреда и облокачивалась на него. Здесь угол наклона стал более плавным. Фред обнаружил, что может довольно точно определять угол. Вероятно, 35 градусов, но кто знает. Насколько помнил Фред, угол естественного откоса составляет 32 градуса. Но какого именно откоса?
Угол естественного откоса – предельный угол, при котором рыхлый грунт или сыпучее вещество не скатывается вниз.
Круглый мяч скатится по любой наклонной поверхности, так что, вероятно, имеется в виду куб или что-то в этом роде. Проще говоря, крутизна склона позволяла на нем стоять. Очень скоро они потеряли из вида дорогу наверху. Фред был уверен, что их невозможно заметить, а значит, они могли идти медленней и осторожней. Так он и сделал. Ци выглядела напуганной, но полной решимости. Ее губы сжались в ниточку и побелели, взгляд прикован к ногам. «Она не должна упасть и не упадет», — было написано у нее на лице. «Если понадобится, она будет стоять на одном месте, пока ее не спасут альпинисты или вертолет, она отправится в тюрьму, но не упадет». Фред попытался рассмотреть путь вниз, но из-за деревьев это оказалось невозможно. Если склон станет круче, то у них возникнут проблемы. Даже сейчас его не особо устраивал угол спуска. Стоит только поскользнуться, и результат будет ужасным. Он по-прежнему шел первым и по возможности поддерживал Ци за руку, колено или локоть. Иногда он хватал ее за запястье. Она без колебаний и угрызений совести использовала его как опору. Иногда им приходилось садиться на склон или опускаться на колени, и такие короткие проскальзывания вниз причиняли боль даже через одежду. Фред хотел просчитать, сколько времени займет спуск, но не хватало данных. Он понятия не имел, есть ли на этой стороне горы еще одна дорога. И насколько далеко тянется склон. Они по-прежнему мало что видели за густой листвой. Остров был так густо застроен, что где-то внизу наверняка должна быть дорога. Но Фред точно не знал. «Давай немного отдохнем», — предложил он, когда они уселись в лунке тощего деревца, поставив ноги на бетон. Поначалу они тяжело дышали и потели на влажном воздухе. Фред заметил проблеск океана сквозь листву. Он решил, что до моря еще по меньшей мере 1000 футов. «Ты не знаешь, внизу есть еще дороги?» — спросил он.
«Не знаю. Я была в Гонконге всего несколько раз. Насколько мне известно, на этой стороне горы бывает мало людей. Я слышала, что отсюда в город поступает вода. Тут есть водоем. Значит, люди должны сюда приходить, верно?»
«Мне тоже так кажется, но... В общем, мы это выясним, когда спустимся». Посидев еще немного, они снова начали спускаться. Бетонное покрытие закончилось, и они оказались на осыпи и щебни, песка и глины, чуть более скользкой, чем бетон, но все равно имеющей опоры для рук и ног. Потом склон стал круче, и Фред испугался, но затем более пологим, и Фред успокоился.
Так повторялось несколько раз. Каждые 15-20 минут они делали передышку. Это заняло пару часов. И, наконец, на трясущихся ногах и с кровоточащими ладонями, в промокших от пота рубашках, они увидели сквозь деревья, пересекающую склон, мощеную дорогу. Зелень внезапно уступила место дороге, идущей поперек склона почти горизонтально, насколько можно было судить, глядя сверху. Последний отрезок был коротким, но почти вертикальным. Фред спустился на полпути ползком, лицом к склону, встал на камень и велел Ци наступить ему на голову и плечи. Потом он сунул ногу в расселину, и Ци встала на его бедро. Так поступал его брат во время единственного их восхождения, весь путь упрашивая его спуститься, потому что Фред часто застывал. Это сильно тревожило брата. Ци же никогда не останавливалась. Когда она оказалась вровень с Фредом и поставила руки и ноги на надежные опоры, он снова спустился, отбрасывая шатающиеся камни, пока не оказался в придорожном водостоке. Ци спустилась, как и прежде, использовав в качестве последней опоры его сомкнутые ладони, и, наконец, спрыгнула рядом. Они переглянулись. Оба с красными лицами, взмокшие от пота и исцарапанные до крови. Оба дрожали. Фреда снова затошнило. Не то от облегчения, не то вернулась утренняя тошнота. Он постарался это перебороть, не желая повторения, положил руки на колени и опустил голову. И потихоньку тошнота отступила. Через некоторое время они выбрались на асфальтированную дорогу. «И теперь куда?» — спросила Ци. «Не знаю». Она окинула Фреда своим особым взглядом. Вероятно, вопрос был риторическим. На запад дорога имела небольшой подъем. Вероятно, этот путь приведет их на западную сторону острова, где вчера вечером они наблюдали с парома жилые небоскребы. На восток было небольшое понижение, что внушало надежду, но они не имели представления, куда приведет этот путь и сколько времени он займет. Даже без обсуждения они пошли на запад. Периодически встречались скамейки с видом на море, на которых они отдыхали. Проходя мимо ручейков и водопадов, Фред окунал в воду лицо и пил, предложив Ци сделать то же самое. «А если вода грязная?» — с тревогой отозвалась она. «Волноваться об этом будем потом. Нужно поддерживать уровень жидкости». Он снова стал пить, подав ей пример. «Обычно вода в холмах чище, чем можно предположить». Ци посмотрела на него, как на безумца. «Только не в Китае». «Но ведь это Гонконг». А этот ручеек наверняка течет из родника или после недавних дождей. А тебе нужно пить. Глотни хоть чуть-чуть. Потом можем принять антибиотики. Ци выпила немного. Фред ощущал и слабость, и голод, как, вероятно, и Ци. Он беспокоился о ее ребенке. Если бы не беременность, все было бы в порядке, но ее состояние заставляло поволноваться. Что могут выдержать беременные? Он не имел представления. Вероятно, много чего. Фред припомнил, как в детстве читал о крестьянках, рожающих прямо в поле, а через час уже возвращающихся к работе. Возможно, это были просто байки. Кто знает. Ци по-азиатски упоминала об этом, приписывая крестьянам силу животных, потому что они не вполне люди. Что ж, люди и есть животные. Фред припомнил краткий период, когда он решил заняться плаванием в обществе взрослых пловцов, очередной эксперимент его брата. И беременная женщина раз за разом его опережала, жалуясь в промежутках между заплывами, что ребенок толкается во время переворотов. Люди и есть животные, и столь же сильны, по крайней мере, способны быть опасными. Но он не знал, на что способна Ци. Она выносливая, это уж точно, но насколько сильная? По склону она спускалась не хуже него. Сейчас он совершенно выдохся, так что и она наверняка. Но им не оставалось ничего другого. Кроме как двигаться дальше. Через час они подошли к группе домов вдоль дороги, это оказались ресторанчики и сувенирные лавки для туристов с видом на водоем, о котором слышал Ци, большое озеро. Людей и машин было совсем мало, но магазины работали, а у Ци нашлось в кармане немного денег, чтобы расплатиться за еду с лотка. Они ели и пили с жадностью голодающих. Фред опасался насчет курицы в кунжуте и в основном налегал на рис, давясь каждым глотком. Воспоминания о кошмаре прошлой ночи были еще слишком яркими, но он проголодался. Оба одновременно заметили, как заглатывают еду, и переглянулись почти с улыбкой, но им было не до смеха. Потом Цина долго пропала в туалете, вернувшись, выглядела почти прилично. Фред тоже привел себя в порядок в мужском туалете. Его желудок принял и еду, и лимонад. По крайней мере, его не тошнило. Он гадал, как чувствовала себя Ци во время долгого перехода по дороге. Она не сказала ни слова, не жаловалась, не говорила о том, как долог путь. Ни слова. Он подошел к ней и поцеловал в макушку, удивив и ее, и себя. Ци уже поняла, что это не в его стиле. «Ты сильная», — объяснил он, глядя на дорогу. Ци мотнула головой, отвергая комплимент. «Такое круглое и привлекательное лицо». Она выглядела как примадонна. Внешность часто обманчива, и Фред гадал, почему люди так часто судят по внешности. На полуденной жаре Ци раскраснелась, оба по-прежнему потели. «Сейчас не время для желтой лихорадки», — сказала она. «О чем это ты?» «Ну, знаешь, когда белый инженер-ботан влюбляется в загадочную китаянку, это называют желтой лихорадкой. Абсолютное клише». Фред почувствовал, что краснеет. Он прищурился, пытаясь подумать. Ци посмотрела на него. «Эй, это шутка, я просто шучу».
«Ясно».
Ци потянула его за руку и усадила на скамью рядом с собой. Фред уставился на асфальт, в котором местами пробивалась чахлая трава. Он немного успокоился, но было слишком влажно, чтобы пот мог охладить лицо. Оно по-прежнему пылало. Через некоторое время они встали и опять пошли на запад. Фред почувствовал жжение в правой пятке, признак набухающей мозоли. Еда комком стояла в желудке, и он опасался, что его снова вырвет. Дорога свернула на север. Они дошли до автобусной остановки, плюхнулись на скамейку под крышей, молча наслаждаясь тенью. Потом они сели на автобус, идущий на север, в город, и Ци снова заплатила. Автобус направился к западной окраине Гонконга, жилой зоне. По обе стороны улицы возвышались небоскребы. «Удивительно, сколько их здесь, даже на окраине города». Ци сказала: «Я слышала, что в Австралии 600 зданий выше 30 этажей, а в Гонконге 8000». «Видимо, когда мало земли, приходится лезть вверх». Они смотрели на мелькающий за окнами город, остановка за остановкой. Одни пассажиры выходили, другие входили. «Куда мы едем?» — спросил Фред. «Точно не знаю. Может, пока покатаемся на автобусе. Это как мотель на колесах. Только тут нет туалета и поесть нельзя». «Я знаю. Но можем сойти, поесть и зайти в туалет, а потом сесть на другой автобус».
«И долго это будет продолжаться?»
«Пока я не соображу, что делать дальше». «Ладно, ладно, ты права. Я ничего лучше предложить не могу, это уж точно». Они сидели, прижавшись друг к другу. «Они столько времени проводят в тесном физическом контакте», — подумал Фред. Он уже хорошо знал ее вес, ее запах, блеск черных волос. Все детали фигуры, например, что ее бедра такой же ширины, как и плечи, ее атлетизм, характер. Ци снова положила голову ему на плечо совершенно без колебаний. Она принимала это как данность. На остановке, где-то в центральном районе, на широкой улице и рядом с паромной пристанью, куда они сошли прошлым вечером, в автобус сели трое мужчин, подошли к ним и заговорили по-китайски. Ци резко ответила. Она выглядела удивленной. Фред уставился на них, потом на нее. Ци сказала им что-то едва слышно. Мужчины сначала испугались, а потом рассердились. Фред уже собирался спросить, в чем дело, и почти встал, но... Ци стиснула его руку, удержав на месте, и опять что-то резко ответила. Наконец она перевела взгляд на него. «Пошли», — сказала она. «Они нас поймали».
Ташу 5. Да, Хаджи Сяо. Большой или маленький? Я иду по улицам родного города и смотрю на людей. Своих соотечественников. Вот группа молодежи в радужных рубашках, белые бейсболки набекрень. Мне не нравится. Повсюду сверкают на солнце черные женские волосы. Мне нравятся черные волосы во всех вариациях. И седина, на которую они меняются в старости. Сам я седой старик, но по-прежнему люблю черные волосы. Другой старик, даже старше меня, жарит свинину на продажу. Мы обмениваемся приветствиями, я останавливаюсь, чтобы оглядеться. Полыхают фальшивые шелковые цветы на деревьях в косых закатных лучах. Всегда так приятно видеть зеленый Пекин, вдыхать его запах, чистый воздух, уличная еда, никаких автомобильных выхлопов. Удивительно, но это так. Древняя ориентация города с севера на юг почти исчезла. Маоисты построили проспект Чан'ань, разрезав город пополам, как будто обозначив Новый Китай одним взмахом гигантской кисти каллиграфа. Широкий бульвар с деревьями, обрамляющий его монументальные общественные здания и открывшийся вид на заходящее солнце, как в палеолитических сооружениях. Этот мощный фэншуй – работа великого геоманта, вероятно, Джоу Энлая, я точно не помню. Мой родной город бурлит. А когда Пекин не бурлил? Даже в 3 часа ночи на улицах полно народу. Мне нравится ощущать эту энергию. Лица полны жизни, люди занимаются неотложными делами, все свободно чувствуют себя в обществе других пекинцев, мы как рыбы в воде. Другие просто чистят для нас воду, а мы плаваем вместе с товарищами, движемся словно косяк рыб. Сейчас Пекин похож на маленький городок во время ночной ярмарки, отсюда и на несколько кварталов вокруг. Одновременно много народа и мало. Так часто здесь бывает. Что бы вы ни думали про Китай, возможно, это правда, но противоположное утверждение тоже будет правдой. Попробуйте сами и поймете, о чем я говорю. К примеру, вы говорите, что Китай огромен, и это верно. 1,5 миллиарда человек, каждый 6-й человек на Земле живет на этом куске Азии, в стране с самой длинной историей. Китай огромен. А потом вывернете все наизнанку и скажите, что Китай маленький. И это тоже правда. Я вижу это прямо здесь, в данном уголке страны. Китай погружен в себя, авторитарный, монокультурный, ограниченный, с единой историей, единым языком и одной моралью. Такой маленький. К примеру, вспомните, что Министерство пропаганды говорит о 5 ядах, имея в виду уйгуров, тибетцев, тайваньцев, сторонников демократии и движения Фалуньгун.
Фалуньгун – новое религиозное течение, в основе которого лежит традиционная китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и китайских народных верований.
Яды? Серьезно? Это слишком мелко. Уменьшает Китай даханьцев, безоговорочно поддерживающих партию, а таких совсем мало, вероятно, меньше, чем воображает Министерство пропаганды. Партия существует только пока ее терпит народ. Мао говорил о 55 этнических группах Китая, и у нас 2 основных языка, а не 1. Путунхуа используется повсеместно. Но и на кантонском говорят 100 миллионов человек, включая многих китайцев, живущих за границей, а это влиятельная политическая сила. Это не считая 55 народностей. Нет, уже не 5 ядов, а 5 видов любви, как учили нас в школе. Любить Китай, любить китайский народ, любить работать на благо Китая, любить науку и любить социализм. Вот она, большая пятерка, противостоящая малой, которую называют ядами. Лично я часто чувствую все 5 видов любви. Надеюсь, что и вы тоже. Так вот, думая об этом и глядя на лица вокруг, улица за улицей, здание за зданием, я должен признать, что все-таки Китай скорее огромный, чем маленький. Я могу бродить по улицам города еще 10 лет и не загляну в 1 квартал дважды. Мы мыслим парами, 4-ками, 3-ками, 9-ками. Каждая концепция включает в себя и собственную противоположность. И значит, можно сказать, что Китай прост и сложен, богат и беден, гордится собой и испытывает боль из-за столетия унижений. Он движется вперед, и каждая истина уравновешивается своей противоположностью, пока все они не собираются в комбинацию, которой нечего противопоставить. Китай сбивает с толку. Невозможно сказать, что Китай легко понять. Нет, я не знаю никого, кто стал бы утверждать подобное. Это был бы сумасшедший. А если признать это, мы становимся похожи на людей в тех мастерских, мимо которых я прохожу. Там работники сосредоточенно вырезают из сибирских мамонтовых бивней удивительные, замысловатые скульптуры. Мы похожи на этих умелых мастеровых, а наше представление о Китае — на бивни мамонтов. Мы вгрызаемся в них и кусочек за кусочком вырезаем искусную модель Китая. Нечто, к чему можно прикоснуться и понять. Модель может кое-что нам объяснить, и это будет выглядеть прекрасно. Но помните, это не Китай.
И-И-5. Волидоу. Подковерная борьба.
Оповещение.
Слушаю.
Я перехватил сообщение от гонконгского отделения Центральной дисциплинарной инспекции в Пекин. Два агента видели, как другая группа арестовывает в Гонконге Чань Ци и Фреда Фредерикса.
Агенты дисциплинарной инспекции видели других агентов?
Да, и судя по сообщению, они были недовольны новым развитием событий. Заявили, что видели, как Чань и Фредерикс сели на автобус на западе Гонконга и проследили за ними в надежде, что эти двое приведут их к убежищу, где они прятались после исчезновения из Шекоу, а в результате парочку захватила другая группа.
Какая?
По всей видимости, те агенты называли ее кодовым именем «Вездесущие красные дротики».
Красные дротики? Не красное копье?
Красные дротики. Могу воспроизвести запись, если желаешь.
Да, будь добр. Аналитик вслушался в записанные голоса. Тех, кто арестовал Чань и Фредерикса, и впрямь называли красными дротиками. Хунсе Фейбяо. Раньше он такого термина не слышал, и агенты определенно не обрадовались. Пожалуйста, составь список всех служб национальной безопасности, взаимодействующих с армией.
Министерство общественной безопасности, Министерство госбезопасности, Центральный комитет по интеграции армии и общества, Группа по интернету и информатизации, Государственная комиссия по надзору за ценностями, Группа по международным отношениям, Международный департамент Центрального комитета, Государственный комитет по безопасности, Подгруппа по национальной безопасности, Отдел по углублению реформ, Центральная дисциплинарная инспекция, Государственная комиссия по науке и обороне, Министерство пропаганды, Лунная администрация, Комитет по координации лунного персонала.
Хорошо, хватит.
Но это не все.
Я знаю. Лично я, будь на то моя воля, вошел бы в спецгруппу по реформам экономики и экологии. Но не судьба. И сколько всего организаций в твоем списке?
73.
И у каждой собственный персонал и более или менее четкое поле деятельности. И не все делятся информацией друг с другом. На более высоком уровне эти данные тоже не интегрируются.
Большинство из них взаимодействуют с армией, так что, вероятно, она и может интегрировать данные.
Хорошее предположение, маленький глаз, но нет. У меня есть контакты в армии, они утверждают, что подобной интеграции не существует. Да она и в принципе невозможна. Таким образом, мы имеем полную неразбериху с данными слежения, и это один из аспектов подковерной борьбы. Застарелая проблема китайской бюрократии, вероятно, столь же древняя, как и сама система.
Ты должен мне рассказать.
Вот я и рассказываю. Тотальная слежка всего лишь байка. Людям она нравится, она внушает страх. И ее используют, чтобы вселять страх в других. Но не существует хранилища всех данных. Система похожа на глаз мухи, только без мозга мухи. Точнее, у нее есть мозг размером с мушиной, но не более того.
Похоже, система плохо спроектирована.
Да, сплошная импровизация. Вот что случается, когда партия ставит себя выше законов, которые сама же устанавливает. Она постоянно создает новые рабочие группы, и очередная группа включается в борьбу кланов. И нет закона, который бы поставил это под контроль.
Похоже, вся система плохо спланирована.
Именно так. Давай попробуем по-другому. Просканируй все файлы, к которым имеешь доступ, и поищи термин «красные дротики».
Будет сделано.
Через 3 секунды ИИ выдал ответ.
4593 результата.
Выведи их на экран. Аналитик просмотрел список ссылок. В основном предлагались дротики на продажу. Несколько сотен представляли собой названия команд по дартсу, и ни одна ссылка, похоже, не имела отношения к службам безопасности. Аналитику это показалось странным, учитывая, что выражение явно было парафразом «красного копья», а эта организация, пусть и секретная, была широко известна в кругах интеллигенции. Она принадлежала к тому типу тайных организаций, которым необходима известность, чтобы ее действия возымели эффект. Многие брали похожие названия, чтобы воспользоваться преимуществами, созданными происшествиями с мятежными руководителями. Во внутрипартийной борьбе никто не оспаривал силу армии, и связанные с ней службы безопасности тоже этим пользовались. Вероятно, гонконгские агенты на записи под именем «Красные дротики» подразумевали какую-то отколовшуюся от красного копья группу, о которой аналитик еще не знал. Или они просто посмеивались над красным копьем, хотя это казалось маловероятным. но под бравадой часто скрывается страх. А голоса были испуганными.